Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. Итак, у человека две задачи в жизни, в этом мире. Одна задача – возделывать сад, а другая – хранить его. На иврите это «леавдах», чтобы совершать работы в этом саду, «улешамра» – для того, чтобы охранять, обеспечивая его безопасность. К этому сводится цель человеческой жизни. К этому сводятся все заповеди Божьего закона. «Возделывать» – это все положительные заповеди, которые начинаются словами «делайте то», «совершайте это», «соблюдайте следующее». Все заповеди, которые в себе имеют повеление Господне, определенным образом совершенствовать себя и окружающий мир. Для того, чтобы хранить его, другая задача человека – это все заповеди, содержащие в себе запреты. Воздерживайся от этого, не допускай того, отстраняйся от третьего. Все эти заповеди, как положительные, содержащие предписания действия, так и отрицательные, содержащие предостережения и запреты, действуют на трех уровнях человеческого самопроявления – в мысли, слове и деле. Мы должны любить Господа всем сердцем, всей душою и всей возможностью своей. Сердцем – это значит мыслями устремляться к Нему и чувствами. Душою – это значит всеми проявлениями душевной своей жизни, а всей возможностью – всеми делами в мире, проявленным вещественно. Вот это вот предназначение человека – возделывать сад и охранять. В этом все. Можно было бы сказать – это предписание дано Адаму, когда он жил в раю. Но изменилось ли оно и могло ли оно измениться после грехопадения и после изгнания из рая? Создатель какой-либо вещи, какой-либо вещественной, предназначенной для земного вещи, конечно же, предусматривает ее применение во всех условиях. Если Господь сказал: «Я посылаю тебя в этот мир, в Эдемский сад, чтобы возделывать его и хранить его», то это предназначение не может измениться. Оно может поменять место своего приложения, условия приложения, как бы пространство своего проявления, но не суть свою. В этом мы убеждаемся. После того, как Адам и Ева не соблюли предписание Господа, то они должны хранить Эдемский сад, а не только возделывать его. Не сохранили этот сад от вторжения злого духа, змея, поддались ему, нарушили заповедь Божью, предписание о самом назначении человека не изменилось. И говорится в 3 главе книги Бытия, в 23 стихе: «И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят». Поменялось место применения заповеди – Эдемский сад. Человек лишился его. А суть-то осталась – возделывать, а следовательно и хранить. Потому что возделанное и несохраняемое зарастает бурьяном, поедается дикими зверями, теряет обработанность свою предназначенность для Господа, которую создает человек на этом месте. Значит, остались вот эти два предписания жизни – возделывать и хранить. Но что должен теперь возделывать и хранить человек? Землю, из которой он взят. Если мы буквальный, земной такой материальный смысл вложим в эти слова – оказывается, человек должен обрабатывать окружающие поля, вырубать леса, создавать сады, работать на земле. Но если более глубоко посмотрим, то ведь сам человек взят из этой земли. Он создан из нее, из праха земного. Над чем же должен он работать и что хранить? Душу свою, себя самого, ибо он взят из этой земли. Первое задание человека, предназначение жизни, обрабатывать землю, из которой он взят, то есть свой внутренний мир, и хранить землю, из которой он взят, свой внутренний мир, душу, сердце, волю, мысли, желания. Таким образом, если глубже посмотреть, то заповедь эта о смысле жизни, данная в Эдемском саду, относится к райскому внутреннему состоянию человека, потому что в Эдеме человек тогда, когда он с Господом, когда рай внутри него. И предписание то же самое возделывать и хранить вне Эдема остается в силе. Почему это так? Да вот когда нарушили Адам и Ева заповедь Божью, Эдем перестал для них быть Эдемом. Они утеряли райское блаженство. Разве в раю боятся и пугаются? А ведь убоялся Адам, услышав голос Божий, обличающий его. Разве в раю бегут куда-то и прячутся? А ведь скрылись Адам и Ева посреди деревьев сада. Или, как говорит одно из преданий, в дупле одного из деревьев, внутри дерева. То есть в том собственном несовершенстве, которое в человеке прячется Адам от взыскующего его голоса Господня. Если мы дальше посмотрим о смысле жизни в Библии, то найдем, что вот это вот предписание «возделывать и хранить» повторяется многообразно, многочастно и множество раз. Все заповеди, в конце концов, сводятся к этим двум, как мы сказали. «Возделывать» – заповедь «делай, совершай» и «хранить», то есть предохраняться и устраняться от всего, что нарушает общение человека с Богом. Итак, смысл нашего бытия здесь – это поиск Бога, нахождение Его, соединение с Ним на уровне воли, то есть следование Его заповеди, и духовное восхождение, без которого невозможно то самое творчество человека, которое предусмотрел Бог, говоря, что человек призван возделывать душу свою и окружающий мир. Когда Павел объясняет евреям в послании к евреям, для чего мы здесь, каков смысл нашей жизни на земле, то он говорит об этом образно, иносказательно, но очень ясно для верующих. Послание к евреям, 12 глава, 22 стих. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судии всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева». Мы прочитали этот большой фрагмент послания к евреям, но только лишь услышали. Надо, однако, понять, о чем здесь говорится. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого». Что такое «приступить к горе»? Какой целью человек приступает к горе? Очевидно, для того, чтобы зайти на нее, для того, чтобы подняться на нее, а не только стоять у подножия. Поэтому Павел в этом послании противопоставляет приступивших к горе Сиону тех праотцев, которые приступили к горе Синая. С Синая говорил Бог, и он сказал: «Обнеси гору границей, чтобы никто из народа не посмел, не дерзнул порываться к Господу, чтобы не был поражен». Нельзя было тогда восходить к Богу. Теперь, в Новом Завете, приступая к горе Сиону, мы должны восходить. «Вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого». Мы вспоминаем Псалом: «Кто взойдет на гору Господню и кто встанет на святом месте Его?» И далее перечисляются те свойства души, которые дают нам восходить на гору Господню и стоять на этом святом месте. Это чистота души, непорочность дел и многое другое. Но где же эта самая гора? Та гора, целью восхождения на которую является вся наша земная жизнь. Мы обойдем весь мир и не увидим в вещественном мире эту гору. Мы поедем в Иерусалим и увидим гору Сион – которая до сих пор существует, но она застроена очень красивыми и разными зданиями. Но неужели наша земная жизнь имеет целью восхождения на эту невысокую гору? И тогда даже мы взойдем, мы там не увидим всего здесь описанного. Где эта гора? Эта гора невидима. Она невидима, но она является целью, средоточием, духовным маяком нашей жизни. Она, эта гора, главное, что Господь предусмотрел для нашего восхождения. Мы только лишь приступили к ней, стоим у ее подножья. И интересно, что и в случае с горой Синаем было так же. Сказано так: Моисей взошел на гору и воззвал к нему Господь с горы. Как можно воззвать с горы, на которую ты уже взошел? Значит, Моисей, взойдя и думая, что он достиг вершины, вдруг понял, что стоит всего лишь у подножья, делает первые шаги. Он только приступил. Величайший из пророков мира, отец пророков, подобного которому не было никогда, Моисей, только приступил. Когда он достиг вершины, Господь воззвал к нему с горы. Значит, новая, необыкновенная высота открылась пред Божьим пророком. Что же сказать о нас? Вот нам апостол говорит: но вы приступили к горе Сиону. Горе тому, который считает, что он взошел. Потому что, говорит апостол, вы приступили. Пока мы находимся в этом мире плоти, в физическом мире, мире вещества, мире греха и смерти, иного положения, кроме как приступить, то есть стоять у подножья с целью совершить первый шаг, у нас нет. Древние еврейские мудрецы задавали интересный вопрос: почему Священное Писание начинается с буквы «Б», «Бейт»? Слово «Берешит» в начале начинается с «Бейт», но ведь алфавит начинается с «Алифа», с буквы «А». И отвечали, один из ответов был такой: а для того, чтобы человек, сколько бы он ни прошел, ни почувствовал, ни узнал из Священных Писаний, понимал, что он еще к «Алифу» не приступил, он еще не знает первую букву духовного смысла, духовного мира. Вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого. Где находится град Бога Живого? Разве в этом вещественном мире? Разве здесь? И если астрономы обнаружили, а не обнаружили Божий град, может быть, некоторые слышали и читали, то найдено величайшее во Вселенной образование звездное, которое находится в центре и структурировано по образу города. Но если это и так, то город этот всего лишь отпечаток, отблеск, тень невидимого Господнего града. И вот там, наверху горы, к которой мы только-только приступили, там находится торжествующий собор и церковь первенцев. Собор, то есть собрание. Те духи, которые там, они торжествуют. Они воспевают Господу. Они его хвалят. Они бессмертны. Они вместе с ангелами восхваляют Творца, потому что сказано, что сыны воскресения подобны ангелам. И Господь говорит: ты творишь ангелами твоими духов, служителями твоими пылающий огонь. Каких духов Бог творит ангелами? Духов человеческих, которые пылают любовью и верой, которые восходят и потом по воскресении, преображении подобны ангелам. И еще сказано: мы стоим, готовясь взойти к духам праведников, достигших совершенства. Дух человека движется по пути к совершенству. Или в обратную сторону, мимо и в пропасть, не дай Бог. Поэтому говорит Писание: путь жизни праведника вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Достигая того уровня совершенства, которого возможно ему сейчас достигнуть, человек восходит и приобщается к духам праведников, достигших совершенства. Если такова цель нашей жизни, то какой смысл, какое место в жизни нашей имеет материальная сторона? Какой смысл имеет приобретение богатства? Какой смысл имеет забота о физическом и материальном? Вот в прошлый раз читали мы из 8 главы книги Второзакония такие слова. 8 глава, 17-18 стихи. «И чтобы ты не сказал в сердце твоем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие. Но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим». От чего предостерегает нас Господь через Моисея? От того, чтобы мы не увлеклись материальным. И, получив жизнь достаточную и даже богатую, не сосредоточились и не замкнулись в своем эгоизме. Смотрите, сколько раз слово «моя» и «моё», «моя сила» и «крепость руки моей» приобрели мне богатство сие. Эгоизм абсолютный. Упование на силу свою и крепость руки, то есть на внутреннюю силу, как будто бы для этого нечестивца, проистекающую от его достоинства личного, а не от Бога. Крепость руки, то есть внешняя сила, и все, что человек приобретает, только исключительно для его эгоизма, приобрели мне богатство сие. Вот для того, чтобы отвлекся человек от этого абсолютно эгоистического мироощущения и вспомнил Всевышнего, источник жизни своей, дарователя жизни и света, дарователя бессмертия и блаженства, а также всего, что постигает нас в этой бренной приходящей жизни. Но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство. Это далеко не значит, что смысл земной жизни в том, чтобы приобретать богатство. Но чтобы и трудясь для этого, человек все отдавал Господу, а богатство использовал с одной единственной целью, если оно дано ему. Ибо Он дает тебе силу приобретать богатство. А зачем? Объясняется здесь или нет? Дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим. Так мы зададим вопрос. Для того ли Господь с отцами Авраамом, Исааком и Иаковом утвердил завет свой, чтобы их дети богатели физически? Для этого ли? Или тут сказано, что богатство, если Господь его посылает, должно быть использовано, дабы исполнить, как ныне, завет Господень? То есть все физическое. Все имущество человека должно быть направлено на утверждение исполнения Божьего завета, на Божьи цели. Какие же? Исполнение заповедей. Любовь к Богу и любовь к ближнему, помощь нуждающимся и страждущим, печальным и обездоленным, вдовам и сиротам. Вот на что должно быть направлено богатство. На исцеление людей, физическое и духовное, на прославление Всевышнего. И только на это. Мы, дорогие братья и сестры, находимся пред Господом на уровне священника, ибо мы знаем Слово Его. И сказано, Он соделал нас тем священниками. А что сказано о священниках? Как должны жить священники? Открываем мы книгу Числа, 18 главу, и смотрим, должны ли священники, верующие, заботиться о приобретении и умножении богатства как самоцели. Давайте посмотрим. Числа, 18 глава, стих 20 и 21. «И сказал Господь Аарону». Аарон — это был главный, первосвященник, глава всех священников. «И сказал Господь Аарону, в земле их не будешь иметь удела, и части не будет тебе между ними. Я часть твоя и удел твой среди сынов Израилевых». Итак, священники не имеют в этом земном мире удела и части. Все их помышления сердец, направления мыслей, вся их воля, все чувства к Господу из этого мира туда, чтоб благословение оттуда, эти великие потоки благословения привести в наш мир, и чтобы Господь мог обитать среди людей. А дальше сынам Левия, священникам меньшего, как бы более низкого уровня. А сынам Левия, вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в скинии собрания. Если мы символически приложим к себе эти слова, если символически их поймем, то уразумеем место свое в материальной жизни. Все материальное ни в коем случае не должно быть для нас самоцелью, только средством, лесенкой для того, чтобы подниматься духовно, только средством исполнения заповедей. Поэтому горе той проповеди, которая призывает физически обогащаться, как к некой самоцели, как будто бы Бог создал человека на земле для того, чтобы он обогащался. И горе тем, которые благословляют такой взгляд на жизнь и такое поведение в мире. Человек здесь, будучи эгоистическим существом, должен учиться отдавать, учиться служить, учиться направлять все силы свои на служение Богу. Таков смысл всей человеческой жизни, всех заповедей, всех жертв. Жертвы есть отдача. Сказал величайший учитель всех веков и народов, Сын Божий: если кто хочет быть моим учеником, пусть возьмет крест свой и по мне глядит, идет за мной. И где буду я, там будет и последовавший за мною. Какой крест взял учитель на плечи свои? Крест всех скорбей мира, всех человеческих грехов, всех несчастий. Куда взошел он с этим крестом? На Голгофу. Что претерпел он там? Смерть во имя жизни и воскресения душ всех людей, во имя всех. Что должен сделать последователь его? Взять крест и идти за ним, и быть готовым сделать то, что сделал он. Иная проповедь оскверняет и отменяет слова величайшего учителя, Сына Божия. Итак, мы имеем самый высокий образец исполнения Божьей заповеди – возделывать сад Эдемский и душу свою, и хранить сад Эдемский и душу свою. Ибо, как мы сказали, человек сюда создан, чтобы возделывать ту землю, из которой он взят, то есть свою душу. Когда мы понимаем так призвание человека на земле, то нам становится ясно Писание. Становятся ясны слова Иисуса Христа: «Как трудно богатому войти в Царство Божие! И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Кто же этот богатый, которому трудно войти? Это тот, которого Бог богатство. Это тот, который прежде всего ощущает себя не духом, живущим во плоти, не посланцем Божьим в этот мир, а богачом. Животным, набравшим очень много пищи для того, чтобы сидеть, насыщаться и больше никому не давать. И вот о таком богаче сказал Иисус Христос в своей проповеди. Помните, он собрал урожай, положил житницы свои в амбары и сказал: «О, душа моя, сколь много у тебя собрано! Теперь радуйся, покойся». Но Бог сказал ему: «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. На что же послужит все богатство твое?» Бог сказал ему. Часто ли человек в жизни слышит непосредственный голос Божий? А вот этот человек услышал, когда? Перед смертью. Подобно завесе, пал, раскрылся, исчез перед ним этот материальный мир, и вдруг он прозрел перед смертью в мир духовный и услышал голос Божий: «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя». В притче о сеятеле Иисус Христос упомянул те семена, которые упали вроде бы на хорошую землю, но взошли сорняки, плевелы и заглушили, и не принесли эти семена колосьев, практически завяли, засохли. И он пояснил это так: это те, у которых заботы века сего и обольщение богатством заглушают слово, и оно бывает без плода. В таком апокрифическом Евангелии от Фомы, который найден в Египте, в Хинобоскионе, содержатся слова Иисуса Христа удивительные. «Благословен человек, который съест льва, и лев станет человеком. И проклят человек, которого съест лев, и лев станет человеком. Многие современные богословы утверждают, что место Евангелия от Фомы рядом с каноническими Евангелиями, потому что там содержатся многие изречения учителя, не вошедшие в канон. Вот это одно из них. Оно очень глубоко, и оно может быть подтверждено многими другими местами Писания. Почему? Почему же благословен человек, который съест льва? А потому что в человеке живут человек и лев. То есть хищное животное, стремящееся к самоутверждению. Лев, желающий быть царем зверей. И человек, созданный по образу и подобию Божию. И вот благословен тот человек, который съест льва, победит его в себе, и те силы, направляемые на зло, присвоят себе и направят на служение Господу Богу и ближнему. И проклят тот человек, которого съест этот внутренний лев. Но в обоих случаях лев станет человеком, потому что по внешности это человек. Ни один человек не имеет внешность льва. И каждый, даже хищный, злой, страшный, не человек, старается показаться человеком, потому что иначе его выкинут, как бы изгонят из человеческого общества. Да, лев станет человеком, но проклят тот человек, которого он внутри съел. То же самое относится к двум диаметрально противоположным порывам, которые есть в душе нашей. Следовать закону Божьему или собственному эгоистическому желанию. Один умный человек сказал так: вот Бог, как известно, дал заповедь: люби ближнего, как самого себя. А противник, злой дух, исказил эту заповедь и сказал: губи ближнего ради самого себя. Вот эти две заповеди борются в душе человеческой, как человек и лев. Обольщение богатством – это обольщение собственным эгоизмом. «Расточил, раздал нищим, правда его пребудет вовек», – говорит нам псалмопевец. И многие проповедники говорят: вот тот строй, которым мы живем и существуем, его благословил Бог. Для того, чтобы его на землю привести, умер Христос в муках за людей. И посылается нам Святой Дух для того, чтобы сказать: вот этот строй жизни, он наилучший. Но так ли это? Вся глубина, все величие учения Божьего, как в законе Моисеевом, так и в речах пророков, так и особенно в Евангелии, восстает против такого взгляда. Мы живем с вами, как известно, во времена пальцев великого исполина, увиденного Даниилом. Помните, четвертое царство, царство римское, железное царство, изображено ногами, бедрами и ногами истукана. Помните такое? А потом пальцы, 10 пальцев, вот 10 исторических частей Римской империи, они отчасти железные, а отчасти глиняные. В них осталось от железа, от крепости Рима кое-что, из римских установлений юридических, из исторических, так сказать, частей наследия. И нечто есть еще глиняное, то есть совершенно хрупкое и ничтожное, что мы и видим в современной жизни. Это все не может смешаться одно с другим, одно другому противоречит. И в одни тех царств, говорит Господь через Даниила, Бог воздвигнет на земле царство свое, которое сокрушит все прежде стоявшие, само же вовеки устоит. Так вот, мысль о том, что сейчас последние времена и приближается второе пришествие, пришествие этого камня, который ударит в глиняные и железные ноги истукана, это истина. Но мысль о том, что современное, западное или восточное, или какое-либо другое человеческое общество является обетованным Божьим сообществом людей, где Бог обитает с человеками, это страшное и чудовищное заблуждение. Человек по природе своей, падшее человеческое естество по природе своей, таково, что стремится забрать и не отдать. И мы с вами вспомним еще раз слова Исаии, которые необходимо применять каждый раз, ко всем, кто так говорит, поступает и проповедует. Горе вам, присоединяющие дом к дому, прилагающие поле к полю, так что другим не остается места, словно вы одни поселены на земле». Но это же и есть современный образ жизни западного общества, разве нет? Абсолютно то самое. Когда не дают места другим странам, народам, цивилизациям, и внутри своего общества стараются не дать или дать поменьше всем остальным, а себе собрать побольше, как будто вы одни поселены на земле. Так вот, горе. Горе, ибо через это нарушаются две основные цели существования человека. Возделывать Эдемский сад, душу свою, окружающий мир, и хранить их. Возделывать во имя Божье и хранить во имя Божие. Давайте посмотрим вокруг. Как возделывается наша земля, на которой мы поселены, и как охраняется она от разрушительных сил. А почему так? Потому что бросили за спины свои, как говорит пророк, слово Господне. Оно стало неприятно. Но куда от него деться? Как противостать ему? Как опровергнуть его? Самая простая дорожка к этому – это исказить его и сказать: именно так, как мы живем, учит нас жить Бог. Именно такими эгоистами, присваивающими все на свете, учил нас быть, не дай Бог, Иисус Христос. И вот такую жизнь освящает Божий Дух. Но ведь это страшно, такое сказать. Ведь люди, говорящие, знают, что они говорят вопреки Писанию. Слава Богу, со времен Гутенберга весь христианский мир имеет возможность приобретать, читать и изучать Слово Божье. И разве не будут призваны к ответу все, которые искажают его? Можно не понять какие-то очень глубокие, мистические, духовные вещи, но прямо написанное и прямо сказанное мы можем и обязаны понимать и исполнять, если только являемся и называемся детьми Божьими. Ну и в заключение я все-таки словами Писания скажу о смысле и цели жизни еще раз. Самым близким, получавшим из уст учителя наставление учеником, любимым учеником, был и назван Иоанн Богослов. И он говорит просто и ясно о смысле и цели жизни. Глава 3, с 14 стиха. «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти». Итак, жизнь – это есть любовь. Умножение любви к брату – это есть возрастание жизни духовной. Не увеличение богатства, не накопление богатства, а любовь к брату есть жизнь и возрастание. Это цель всей жизни человека – возделывать эту любовь и хранить ее в сердце своем. Другой цели нет, потому что Бог есть любовь, и желая приблизиться к Нему, мы должны уподобляться Ему по свойствам. А единственное свойство Его, по которому мы можем уподобляться Ему – это любовь. Но Бог всеведущ. Сколько бы человек ни познавал, сколько бы ни возрастал в знании, разве он приближается ко всеведению Бога? Конечно, нет. Сколько бы человек ни усиливался технически или как-либо еще, разве к всемогуществу Бога он может приблизиться? Не на йоту. Это то же самое, как если муравей проползает еще несколько сантиметров или метров и думает одолеть путь от Земли до Юпитера. Только это ему гораздо легче было бы сделать, если была дорожка проложена, чем человеку приблизиться по могуществу или по знанию ко Всевышнему. Какие еще черты, какие атрибуты Всевышнего таковы, что человек может подражать? Да никакие, кроме одного – любви. Итак, мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Земная жизнь есть величайшая школа любви. Чему должен научиться человек здесь? Любви, самоотдаче, жертве. «Всякий ненавидящий брата своего есть человеку-убийца. А вы знаете, что никакой человеку-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Вот смысл земной жизни. Вот цель ее. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною. Можно ли сказать, что Царство Божие на земле созидают обогащающиеся, в то время как половина Африки умирает с голоду? Никогда. Можно ли сказать, что Царству Божию на земле способствуют те, которые развивают дальше и дальше техническую цивилизацию? Никогда, потому что у нее есть темные стороны. Порабощение человека и создание все более страшных орудий влияния на него. Кто же способствует наступлению Царства Божьего? Кто? Наступлению Царства способствует любящий, исполняющий заповеди его. А заповеди его – любовь к Богу и любовь к ближнему. Все они внутри этого. Заповедь его – возделывать и хранить, восходить на эту высокую гору Господню. И поступающий так вовек не приткнется. Поэтому пожелаем мы себе, друг другу и всем нашим братьям и сестрам по человечеству понять Слово Божье, углублять это понимание и следовать ему. Исполнять, потому что не слушатели закона оправданы будут пред Богом, но исполнители закона будут помилованы.